Книга первая. Джейк. Ужас в пригоршне праха. Часть первая. Медведь и кость. В третий раз она имела дело с боевыми патронами. И впервые ей предстояло выхватить револьвер из кобуры, сооруженный для нее Роландом. Боевых патронов у них было вдоволь. Вернувшись из мира, где до поры своего извлечения жили-поживали Эдди и Сюзанна Дин, Роланд принес их 3 с лишним сотни. Но иметь вдоволь боеприпасов не означало, что их можно транжирить. Собственно говоря, совсем напротив. Боги не одобряют мотовства. Роланд, воспитанный в этом убеждении сперва отцом, а затем величайшим из своих учителей Кортом, и по сей день твердо верил: боги не обязательно карают сразу. Но рано или поздно час расплаты неизбежно настает, и чем ожидание дольше, тем оно тягостнее. Как бы то ни было, поначалу боевые патроны не были нужны. Роланд, занимавшийся стрельбой так давно, что красавица-негритянка в инвалидном кресле и не поверила бы, первое время делал ей замечания, ограничиваясь наблюдением за тем, как она целится и имитирует стрельбу по установленным им мишеням. Она училась быстро. И она, и Эдди оба учились быстро. Как и подозревал Роланд, оба родились стрелками. Сегодня Роланд с Сюзанной пришли на поляну, которую от лесного лагеря, вот уже 2 месяца служившего им пристанищем, отделяло меньше мили. Дни шли, приятно похожие один на другой. Стрелок исцелялся телом, а Сюзанна и Эдди меж тем учились тому, чему он непременно должен был их научить. Как выследить, подстрелить и выпотрошить добычу. Как сперва растянуть, а затем выдубить и просушить шкуры убитых ими животных. Как использовать, возможно, больше, чтобы ни единая часть звериной туши не пропала даром. Как находить север по древней звезде и восток по праматери. Как слушать лес, в котором они очутились, за 60, а то и больше миль к северо-востоку от Западного моря. Эдди сегодня остался в лагере, но стрелка это не смутило. Роланд знал: дольше всего помнишь те уроки, что даешь себе сам. Однако важнейшим по-прежнему оставался тот урок, что всегда был самым важным: как стрелять и неизменно попадать в цель. Как убивать. По краю поляны неровным полукругом выстроились темные душистые ели. Южнее земля внезапно обрывалась и круто уходила на 300 футов вниз рядами осыпающихся сланцевых карнизов и разломами утесов, подобными маршу исполинской лестницы. Посреди поляны бежал вытекающий из чащи чистый прозрачный ручей. Он журчал по глубокому руслу, прорытому в ноздреватой земле и рыхлым крошащимся камне, чтобы затем хлынуть по колючему от острых каменных осколков скальному ложу, от лога, нисходящему к обрыву. Вода падала по этим ступеням каскадами, образуя множество красивых дрожащих радуг. За краем обрыва лежала великолепная глубокая долина, тесно заросшая все теми же елями. Лишь несколько огромных старых вязов заортачились и не позволили себя выжить. Эти последние возвышались над темной хвоей, красуясь пышными, сочно-зелеными кронами. Деревья, состарившийся, быть может, еще до того, как родной край Роланда вступил в пору юности. Никаких признаков того, что в долине случалось гореть, стрелок не замечал, хотя полагал, что вязы нет-нет, да и притягивали молнию другую. И что молнии были не единственной опасностью. Когда-то давным-давно в лесу жили люди. За минувшие недели Роланд несколько раз натыкался на следы их пребывания. Артефакты эти были по большей части примитивны, но среди них попадались черепки глиняной посуды, которую можно было изготовить только на огне. А огонь – штука злобная, с восторгом ускользающая из рук, давших ей жизнь. Над этим, словно взятым из детской книжки, пейзажем возносился свод безупречно синего неба, в котором несколькими милями дальше, крича хриплыми старческими голосами, кружили вороны. Казалось, их снедает тревога, точно надвигалась гроза. Роланд потянул носом, но дождем и не пахло. Слева от ручья лежал валун. На нем Роланд разложил 6 обломков камня. Все они были густо испещрены вкраплениями слюды и в теплом послеполуденном свете блестели, как отшлифованные стекла.
«Последняя возможность», — сказал стрелок. «Если кобура неудобна, пусть хоть самую малость. Скажи сейчас. Мы пришли сюда не за тем, чтобы зря переводить патроны».
Вскинув бровь, Сюзанна сардонически взглянула на него, и на миг Роланд разглядел в ее глазах Детту Уокер. Так порой в пасмурный день сверкнет на стальном бруске солнечный луч.
«А что бы ты сделал, если бы она была неудобная? Но я не сказал бы тебе об этом. Если бы я все 6 этих крохотных фигуринок услала бы в белый свет, как в копеечку. Дал бы мне по темечку, как тот старикан, ваш учитель».
Стрелок улыбнулся. В последние 5 недель он улыбался чаще, чем в 5 последних лет.
«Этого я сделать не могу, ты же знаешь. Во-первых, мы были детьми. Детьми, еще не прошедшими обряды посвящения в мужчины. Дать оплеуху в наказание дитяти можно, но...»
«В моем мире приличные люди не одобряют, когда милых крошек угощают колотушками», —
сухо сообщила Сюзанна. Роланд пожал плечами. Ему было трудно представить себе подобный мир. Разве не говорилось в великой книге: «Кто щадит дитя, тот его губит»? Но он не думал, что Сюзанна лжет.
«Ваш мир не сдвигался с места», — сказал он. «Там многое по-другому. Согласись, я видел это своими глазами».
«Наверное».
«Во всяком случае, вы с Эдди не дети. Было бы неверно обращаться с вами, как с детьми. Если требовались испытания, вы оба их выдержали».
Роланд, хотя ничего не сказал Сюзанне, думал о том, чем завершилось их приключение на морском берегу. Сюзанна тогда ко всем чертям разнесла 3 неуклюжих омароподобных тварей раньше, чем те успели ободрать его и Эдди до костей. Он заметил ее ответную улыбку и подумал, что, пожалуй, она вспомнила о том же.
«Ну так что ты собираешься делать, если я промажу?»
«Посмотрю на тебя. Думаю, этого будет довольно».
Сюзанна задумалась, потом кивнула.
«Пожалуй».
Она снова проверила револьверный ремень. Он шел через грудь, почти как ремень кобуры скрытого ношения. Приспособление, которое Роланд мысленно называл докерской лямкой. И выглядел довольно немудрено. Но на то, чтобы должным образом довести эту портупею до ума, потребовалась не одна неделя проб и ошибок и основательная подгонка. Ремень и револьвер, его источенная временем сандаловая рукоять, осторожно торчала из допотопной промасленной кобуры, в свое время принадлежали стрелку. Кобура тогда висела у его правого бедра. В последние 5 недель немало времени у Роланда ушло на то, чтобы понять, больше ей там не висеть никогда. Спасибо чудовищным омарам, теперь он окончательно и бесповоротно стал левшой.
«А ну так как?»
— снова спросил он. На этот раз Сюзанна рассмеялась.
«Роланд, удобнее это старье уже никогда не будет. Ладно, ты хочешь, чтобы я стреляла? Или будем просто сидеть и слушать вороний концерт?»
Он почувствовал, как под кожей у него закопошились крохотные колкие пальчики напряжения, и подумал, что в подобные минуты, вероятно, даже внешне угрюмый, неприветливый и деланно грозный Корт ощущал нечто весьма схожее. Роланду хотелось, чтобы Сюзанна стреляла хорошо. Ему нужно было, чтобы она хорошо стреляла. Однако показывать, как сильно он этого хочет, как остро в этом нуждается, было нельзя. Это могло бы привести к катастрофе.
«Еще раз скажи мне свой урок, Сюзанна».
Та вздохнула в притворном раздражении, но заговорила. И тогда ее улыбка растаяла, а красивое темное лицо стало серьезным. И вновь стрелок услышал, как с губ Сюзанны, обретая в ее устах новизну, слетают старые вопросы и ответы. Как естественно они звучали, и вместе с тем, как странно и страшно.
«Не рукой целюсь, та, что целится рукой, забыла лик своего отца. Оком целюсь, не рукой стреляю, та, что стреляет рукою, забыла лик своего отца. Разумом стреляю, не из револьвера убиваю».
Она внезапно умолкла и указала на сверкающие слюдой камни на валуне.
«Все равно убить я никого не убью. Это же просто камешки. Малюпусенькие камешки».
Судя по выражению ее лица, чуть надменному, чуть капризному, она полагала, что Роланд придет в раздражение, возможно, даже рассердится. Роланд, однако, в свое время сам побывал в теперешнем положении Сюзанны и не забыл, что ученики отличаются неуживчивостью и горячностью, что они самонадеянны и способны укусить самый неподходящий момент. А еще он открыл себе неожиданный талант. Он умел учить. Более того, ему нравилось учить. И время от времени он ловил себя на том, что гадает, несправедливо ли это и в отношении Корта. Ему думалось, что справедливо. Снова раскричались вороны. Хрипло, резко, теперь в лесу у них за спиной. Какая-то частица сознания Роланда отметила, что эти новые крики звучали скорее беспокойно, чем просто сварливо. Птицы галдели так, будто их вспугнули во время кормежки. Однако раздумывать над тем, что распугало стаю ворон, Роланду было не досуг. У него имелся более важный предмет для размышлений, и он просто отправил полученную информацию в архив, вновь сосредоточив все свое внимание на Сюзанне. Поступить с учеником иначе значило напроситься на второй, менее игривый укус. С кого тогда следовало бы спрашивать? С кого, как не с учителя? Разве не учил он Сюзанну больно кусаться? Разве не учил он этому их обоих? Сорвите со стрелка доспехи считанных суровых строк обряда, заглушите стальной перезвон немногих ритуальных вопросов и ответов, и не в том ли окажется его суть? Разве не окажется он или она всего лишь человеком-соколом, выученным клевать по команде?
«Нет», — возразил он, — «это не камни».
Сюзанна, приподняв брови, снова заулыбалась. Теперь, когда она поняла, что стрелок, по крайней мере, пока не вспылит, как бывало порой, когда она выказывала нерасторопность или непокорность, в ее глаза вернулся глумливый блеск солнца на стали, ассоциировавшийся у Роланда с Деттой Уокер.
«Неужто нет?»
Она все еще беззлобно поддразнивала его, но стрелок подумал, что если позволить, это добродушное подтрунивание превратится в злую издевку. Сюзанна была напряжена, взвинчена и наполовину выпустила когти из мягких лап.
«Нет», — повторил он, отвечая насмешкой на насмешку.
Теперь и его губы вновь начали складываться в улыбку, но в улыбке этой не было ни мягкости, ни веселья.
«Сюзанна, ты помнишь кобелей беложопых?»
Ее улыбка начала блекнуть.
«Кобелей беложопых из Оксфордтауна».
Улыбка исчезла.
«Ты помнишь, что эти кобели беложопые сделали с тобой и с твоими друзьями?»
«Это была не я»,
— сказала Сюзанна.
«Это была другая женщина».
Ее глаза потускнели, в них появилось угрюмое выражение. Роланд терпеть не мог, когда она так смотрела, что, впрочем, вовсе не мешало ему чувствовать одобрение. Это был надлежащий взгляд. Взгляд, говорящий о том, что растопка горит хорошо, и скоро огонь перекинется на поленье.
«Нет, ты... Нравится тебе это или нет? Это была Адетта Сюзанна Холмс, дочь Алисы Уокер Холмс. Не теперешняя ты. Ты прежняя. Помнишь пожарные шланги, Сюзанна? А золотые зубы, помнишь? Ты увидела их, когда тебя и твоих друзей с хохотом поливали из бронзбойта в Оксфорде? Помнишь, как сверкали эти зубы?»
За множеством долгих ночей у маленького костра она рассказала им с Эдди об этом и о многом другом. Стрелок понимал не все, но слушал внимательно и запоминал. В конце концов, боль — орудие. Иногда самое лучшее орудие.
«Какая муха тебя укусила, Роланд? Зачем тебе нужно, чтобы я вспоминала всякую мерзость?»
Теперь угрюмые глаза блестели угрожающе. Они напоминали ему глаза Алана, какими те делались, когда добряка Алана наконец удавалось вывести из себя.
«Эти камни — люди», — негромко проговорил Роланд. «Те люди, что заперли тебя в камере, предоставив тебе обмараться. Люди с дубинками и собаками. Люди, которые обзывали тебя черномазой пиздой».
Он наставил на валун палец и повел его слева направо.
«Вон тот, который ущипнул тебя за грудь и заржал. Вон тот, который сказал, что хочет проверить, не запихал ли ты что-нибудь себе в задницу. Вот тот, что обозвал тебя шимпанзе в 500-долларовом платье. Вот тот, который водил и водил дубинкой по спицам колес твоего кресла, покуда тебе не начало казаться, что этот звук сведет тебя с ума. Вон тот, который обозвал твоего друга Леона красным пидором. А вот этот, последний, Сюзанна, это Джек Морт. Вот они, эти камни. Эти люди.
Дыхание Сюзанны участилось. Груз под патронташем с тяжелым грузом пуль поднималась, опускалась быстрыми короткими толчками. На Роланда она уже не смотрела. Ее взгляд был устремлен на пестревшие крапинками слюды обломки камня. Позади, в некотором отдалении, с треском повалилось дерево. К нестройному вороньему хору в небе добавились новые голоса. С головой уйдя в игру, которая перестала быть игрой, ни стрелок, ни женщина этого не заметили.
«Да ну!»
— выдохнула Сюзанна.
«Вон как!»
«Да, так. Но скажи же свой урок, Сюзанна Дин. И скажи без ошибки».
Теперь слова падали с ее губ кусочками льда. Правая рука на подлокотнике инвалидного кресла едва заметно дрожала, как мотор, работающий в холостую.
«Не рукой целюсь. Та, что целится рукою, забыла лик своего отца. Оком целюсь».
«Хорошо».
«Не рукой стреляю. Та, что стреляет рукою, забыла лик своего отца. Разумом стреляю».
«Так было испокон веку, Сюзанна Дин».
«Не из револьвера убиваю. Та, что убивает из револьвера, забыла лик своего отца. Сердцем убиваю».
«Так убей же! Во имя отца своего!» —
крикнул Роланд.
«Убей их всех!»
Рука Сюзанны расплывчатым пятном мелькнула между подлокотником кресла и рукояткой шестизарядного револьвера Роланда. Секунда, и револьвер был выхвачен. Левая рука молодой женщины пошла вниз, взводя курок неуловимо быстрыми движениями, мягкими и бархатисто-легкими, как взмахи трепещущего крылышка калибри. Над долиной глухо прогрохотали 6 выстрелов и 5 из 6 каменных обломков, выставленных на валуне. В мгновение ока перестали существовать. Секунду-другую, покуда перекатывалось затихающее эхо, ни Роланд, ни Сюзанна не заговаривали и словно бы даже не дышали. Безмолвствовало, по крайней мере, пока и воронье. Стрелок нарушил молчание двумя невыразительными, но странно категоричными словами. «Весьма похвально». Сюзанна посмотрела на револьвер в своей руке так, точно видела его впервые. От дула поднималась тонкая струйка дыма, абсолютно прямая в безветренной тишине. Молодая женщина медленно вернула револьвер в кобуру под грудью.
«Похвально, но не идеально», —
наконец сказала она.
«Один раз я промазала».
«Разве?» Роланд подошел к валуну и взял в руки уцелевший обломок камня. Мельком взглянул на него и перебросил Сюзанне. Она поймала камень левой рукой, правая, с одобрением заметил Роланд, оставалась подле убранного в кобуру револьвера. Сюзанна стреляла лучше и свободнее Эдди, но именно этот урок усвоила не так быстро, как он. Будь она вместе с ними во время перестрелки в ночном клубе у Балазара, возможно, это произошло бы быстрее. Роланд видел, теперь она, наконец, учится и этому. Сюзанна посмотрела на камень и в верхнем углу увидела отметину. Выбоинку, глубиной от силы в 1/16 дюйма. «Ты его только зацепила», — сказал Роланд, возвращаясь. «Но в стрельбе подчас царапины — это все, что требуется. Если зацепишь кого-нибудь, собьешь ему прицел...» Он умолк. «Почему ты так на меня смотришь?»
«Ты что же, не понимаешь? В самом деле не понимаешь?»
«Нет. Твои мысли часто закрыты для меня, Сюзанна».
В его голосе не было ни капли ершистости, и Сюзанна раздраженно тряхнула головой. Быстрый, изобилующий поворотами и пируэтами танец, в котором кружилась ее я, порой нервировал Роланда, но Сюзанна такое же действие неизменно оказывала кажущаяся неспособность стрелка говорить о чем-либо, помимо того, что непосредственно занимало его мысли. Роланд был самым большим буквалистом, с каким ей доводилось сталкиваться.
«Ладно»,
— сказала она.
«Я объясню тебе, почему я так на тебя смотрю, Роланд. Потому что ты сделал подлость, вот почему. Ты сказал, что не поднимешь на меня руку, не сможешь поднять на меня руку, пусть даже я в конец распоясаюсь. Но ты либо соврал, либо глуп, как пень. А я знаю, что ты вовсе не дурак. Бьют не всегда рукой, как может засвидетельствовать любая женщина и любой мужчина моей расы. Там, откуда я родом, есть короткая поговорка. Слово не обух».
«Костей не поломает», — закончил Роланд.
«У нас вообще-то говорится несколько иначе. Но я полагаю, это достаточно близко. как ни скажи, все равно чушь собачья. То, что ты мне устроил, неспроста называется словесной поркой. От твоих слов мне больно, Роланд. Они оскорбительны. Ты собираешься и дальше стоять здесь и уверять, будто не знал, что так получится?
Она сидела в кресле, сурово, пытливо и настороженно глядя на Роланда снизу вверх. И он уже не в первый раз подумал, что инвалидное кресло инвалидным креслом, но беложопым кобелям в родном краю Сюзанны надо было обладать либо недюжинной смелостью, либо непроходимой тупостью, чтобы злить эту женщину. И поскольку Роланду довелось ходить между них, он не думал, что ответ на вопрос – смелость. «Менее всего меня заботило, обидишься ты или нет», – терпеливо сказал он. «Я заметил, что ты показываешь зубки, и понял, что ты вознамерилась укусить, а потому сунул тебе в пасть палку. Это возымело действие, не так ли?» Теперь ее лицо выражало обиженное изумление.
«Ах ты гад!»
Вместо ответа стрелок забрал револьвер из Сюзаниной кобуры, двумя уцелевшими пальцами правой руки неловко откинул в сторону барабан и левой рукой принялся перезаряжать камеры.
«В жизни не видела такого наглого, такого беспардонного!»
«Тебе непременно нужно было укусить», — сказал Роланд прежним терпеливым тоном. «Не то ты стреляла бы совсем не так, как должно, рукою и револьвером вместо ока, разума и сердца. Почитать ли это подлой уловкой? Почитать ли это наглостью? Думаю, нет. Я думаю, Сюзанна, что наглость, своеволие и спесь нашли прибежище в твоем сердце. Я думаю, что это ты гораздо на всякие подвохи и каверзы. Впрочем, это меня не тревожит. Совсем напротив. Стрелок без зубов не стрелок».
«Черт возьми, я-то не стрелок!»
Он оставил эту реплику без внимания. Он мог себе это позволить. Если Сюзанна не стрелок, то он ушастик-путаник. Будь это игра, возможно, я повел бы себя иначе. Но это не игра. Это... Роланд на мгновение поднес здоровую руку ко лбу и задержал ее там, растопырив пальцы над левым виском. Кончики пальцев, увидела Сюзанна, едва заметно дрожали.
«Что тебя беспокоит, Роланд?»
— мирно спросила она. Рука медленно опустилась. Стрелок вставил барабан на место и вернул револьвер в кобуру. «Ничего».
«Нет, чего? Я же видела. И Эдди тоже. Это началось почти сразу после того, как мы ушли от моря. Что-то неладно, и становится все хуже».
«Все в порядке», — повторил он. Протянув обе руки, Сюзанна забрала ладони стрелка в свои. Ее злость прошла, по крайней мере, в эту минуту. Она серьезно взглянула Роланду в глаза.
«Мы с Эдди. Этот мир нам чужой, Роланд. Без тебя мы здесь неизбежно погибнем. Пусть твоими револьверами, пусть умея стрелять. Ты научил нас стрелять достаточно хорошо. Мы все равно неминуемо погибнем. Мы зависим от тебя. Поэтому расскажи мне, что неладно. Позволь мне попытаться помочь. Позволь нам попытаться помочь».
Роланд никогда не относился к тем людям, которые хорошо разбираются в себе или хотели бы разобраться. Концепция самосознания, не говоря уже о самоанализе, была ему чужда. В его обычае было действовать, быстро справиться, что же показывает ему его абсолютно загадочная внутренняя механика, и действовать. Из них троих стрелок был устроен наиболее совершенно. Глубоко романтическая сущность этого человека была заключена в варварски простую оболочку, слагавшуюся из природного чутья и прагматизма. Вот и теперь Роланд быстро прислушался к себе и решил все рассказать Сюзанне. О да, с ним творилось что-то неладное, вне всяких сомнений. Неладное творилось с его рассудком, что-то простое, под стать его натуре и такое же таинственное, как та странная бродячая жизнь, которой эта натура его побуждала. Он уже раскрыл рот, чтобы сказать: «Я растолкую тебе, что неладно, Сюзанна, и сделаю это всего в трех словах. Я схожу с ума». Но не успел издать и звука, как в лесу повалилось еще одно дерево. Повалилось с оглушительным скрипом и треском, ближе, чем первое. не будучи на сей раз так сильно увлеченным и замаскированным под урок поединком Воль, и Роланд, и Сюзанна услышали этот треск, услышали поднявшийся следом взволнованный вороний грай, и оба отметили тот факт, что дерево рухнуло неподалеку от их лагеря. Взгляд широко раскрытых, испуганных глаз Сюзанны, обращенный в ту сторону, откуда донесся шум, вернулся к лицу стрелка.
«Эдди!»
— сказала она. Позади них, над темно-зеленой цитаделью леса, раскатился рев, оглушительный вопль ярости. Снова рухнуло дерево, за ним еще одно. Шум, с которым они валились, напоминал ураганный минометный огонь. «Сухой лес», — подумал стрелок. «Мертвые деревья».
«Эдди!»
— Сюзанна сорвалась на пронзительный крик.
«Что бы это ни было, оно около Эдди!»
Ее руки метнулись к колесам инвалидного кресла, начиная тяжелую утомительную работу — разворот. «Оставь, некогда!» Роланд подхватил Сюзанну под мышки и вытащил из кресла. И ему, и Эдди уже случалось носить ее, когда дорога становилась слишком неровной для инвалидной коляски. Но Сюзанну по-прежнему изумляло пугающее, безжалостное проворство стрелка. Только что она сидела в своем инвалидном кресле, купленном осенью 62-го в лучшем нью-йоркском магазине медицинской техники. И вот уже, словно капитан команды болельщиков, рискованно балансирует у Роланда на плечах, крепко обхватив мускулистыми бедрами его шею. А он, закинув руки за голову, вжимает ладони ей в поясницу. Стрелок пустился бегом, шлепая разбитыми сапогами по устланной хвоей земле между колеями, оставленными колесами инвалидного кресла. «Адетта!» — крикнул он, в минуту сильного волнения возвращаясь к имени, под которым впервые узнал ее. «Не потеряй револьвер! Отцом твоим заклинаю!» Роланд во весь дух мчался между деревьями. Он увеличил и без того размашистый шаг, и по ним Сюзанной подвижной мозаикой заскользило кружево тени вперемешку с яркими цепочками солнечных бликов. Дорога пошла под уклон. Сюзанна подняла левую руку, чтобы отвести ветку, вознамерившуюся сбить ее с плеч стрелка, и в тот же миг резко опустила правую, придержав рукоять старинного револьвера.
«Миля»,
— подумала она.
«Сколько нужно времени, чтобы пробежать милю? Сколько понадобится времени, если Ролан будет так выкладываться? Если он сумеет держать темп на этих скользких иголках? Немного, но, может, и слишком много. Господи, пусть с Эдди ничего не случится! Пусть с моим Эдди ничего не случится!»
Словно в ответ она услышала, как невидимый зверь вновь взревел. Его оглушительный голос был точно гром, точно приговор.